постольку, поскольку проблематика праздников уже так хорошо начата и пространно, мне остается только говорить о наших не афинских, не британских, а о наших русских народных календарных праздниках. И в связи с этой проблематикой, об их истоках и о их семантике. Ну, поскольку, как в свое время говорил Буслаев, что народ не помнит, когда он изобрел свою мифологию, свой язык, свои законы, обычаи, обряды, и все эти национальные основы уже глубоко вошли в его нравственное бытие, как сама жизнь, прожитая в течение многих доисторических веков, как прошедшее, на котором твердо покоится настоящий порядок вещей, и все будущее развитие жизни. Поэтому все нравственные идеи для народа эпохи первобытной составляют его священное предание, великую родную старину, святой завет предков потомкам. И в связи с... Говорилось это как раз в связи с обрядовыми циклами, которые были зафиксированы уже в XIX веке достаточно хорошо. Когда зарождаются первые календарные обряды, обрядовые структуры наших далеких предков, о чем говорил, собственно говоря, Буслаев. Неонила Криничная, например, считает, что прообразы изображенных в преданиях персонажей и связанных с ним мотивов формируются еще в мифе о тотемном предке, становление которого относится к периоду раннеродового общества. Ну, считается, что это средний палеолит, мустьерское время. А мустье – это от 100 до 50 тысяч лет тому назад. Шевкопляс, говоря об орнаментах верхнепалеолитической низинской стоянки, отмечает, ну, она 23-е тысячелетие до нашей эры, считает, что возможно предполагать, что нанесенные на браслеты из мамонтовой кости знаки связаны с календарными представлениями населения Восточной Европы, той далекой от нас поры. Фролов, дешифруя орнамент мизинского браслета, пришел к еще более определенным выводам о том, что здесь отражен комплекс сложнейших представлений палеолитического человека о движении времени, о смене сезонов года, о лунном календаре. Он пишет: «Анализ палеолитической графики Евразии теперь уже бесспорно свидетельствует определенные закономерности своего рода алгоритмы построения первых орнаментов действительно существовали. Количество элементов в группах орнаментов, интервалы между однородными группами повторяют циклы самых частых и наглядных для обитателей Земли космических явлений, связанных прежде всего с движением Солнца и Луны. Орнаментальные комплексы, близкие к мизинским, и также связанные с календарными представлениями, найдены на палеолитических сибирских стоянках Мальта и Бурить, относящихся к тому же времени, то есть 25-23 тысячелетия до нашей эры. Уже в 11-10 тысячелетии, как считают многие современные лингвисты, на территории Восточной Европы, точнее в ее северной части, примерно от 69 до 56 градуса северной широты, формируется так называемая бариальная языковая общность, из которой в конце 10 тысячелетия до нашей эры вырастает индоевропейская культурная и языковая общность. Она дифференцируется в отдельные диалектные зоны только на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. Ну, для нас с вами должна быть интересна та диалектная зона, которую называют германо-балто-славяно, индоирано-армяно-греческая общность. То есть все, что мы сейчас знаем, как различные народы, было некой единой общностью, говорившей на едином языке и жившей на единой территории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие календарные обряды народов Восточной, Центральной и Западной Европы имеют такое поразительное сходство даже в мельчайших деталях. И более того, у народов индоевропейской языковой семьи, живущих ныне в Азии, таджики, афганцы, иранцы, индийцы, также отмечается огромное количество календарных обрядов, абсолютно идентичных тем, что сохранились на территории Европы. Это закономерно, так как складывались эти обряды, ритуалы и так далее в глубочайшей древности, на единой территории и у единого народа. Для понимания истоков многих русских народных календарных обрядов имеет смысл обратиться к древнейшим, дошедшим до наших дней, индоевропейским мифопоэтическим и эпическим текстам, сосредоточенным в Махабхарате, Ригведе, Ависте. Так, в традиции древних индоевропейцев год был трехчленным. Не четырехчленным, как у нас с вами, а трехчленным, состоящим из четырех месяцев зимы, ноябрь, февраль, четырех месяцев весны, март, июнь. Но действительно, астрономическое лето начинается 22 июня, как вы знаете. Четырех месяцев лета, июнь-октябрь, что было связано с климатом оптимума Голоцена, который в высоких широтах Восточной Европы, то есть среднелетние температуры, когда были выше современных на 4-5 градусов, и этот период длился с 8-го, с различными интервалами, тысячелетия до нашей эры, до середины первого тысячелетия до нашей эры. И именно вот это состояние породило такие календарные обряды, которые, сохраняясь в народной традиции сегодня, требуют расшифровки. Древнейшие гимны Ригведы, созданные, естественно, задолго до первого тысячелетия до нашей эры, говорят о том, что эти три четырехмесячья года олицетворяются в образах трех рипху, богов-покровителей этих сезонов. Год начинался с весны. И первые четыре месяца олицетворял бог грозы. У них Индра, у нас Перун. Лето принадлежало Сальфе, богине света, женской ипостаси, живительной силы солнца, охранительнице-спасительнице. Ну, здесь стоит вспомнить, что в русской народной традиции солнце – это жена, на период свадеб, а месяц – муж. Зима. С ее дождями и снегами, то есть с водами во всех их проявлениях, принадлежали Варуне, древнегреческий Уран, в русском средневековье дед, владыке космического закона, носителю древа жизни и истоку всего сущего, правящему всеми водами, земными, небесными и космическими, и нашей с вами кровью, которая тоже вода. Именно в зиме, зимние ночи, сияющие звездами, всполохами полярного сияния, видели наши далекие предки исток всего сущего на Земле. Такой трехсезонный год сохранился только в Индии, куда пришли со своей восточноевропейской прародины племена арьев. Это специфически индийская модель, так как подобный трехсезонный год не встречается в сопредельных с Индией странах. Стоит отметить, что представление о трехсезонном годе, начинающемся с весны, конец марта, зафиксировано фольклористами на территории Вологодской и Архангельской области еще в 80-е годы 20 века. В древних текстах высшие божества характеризуются как трехголовые, трехтелые или трехликие. Здесь уместно вспомнить, что владыкой времени было божество славян, которого называли Троян или трехликий, триглав. И то есть он был не только владыкой времени, но именно владыкой трех сезонов года, которые олицетворяли собой весна – молодость, созидание, лето – зрелость, сохранение, зима – старость, разрушение для нового созидания. В этой структуре года самыми важными временными точками были зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, которые уже в древних текстах называются крестом года. То есть, несмотря на трехчленность года, год делится еще и по кресту, где вертикаль – это зимнее и летнее солнцестояние, а горизонталь – весеннее и осеннее равноденствие. Ну вот, и в связи со всем этим, зимнее солнцестояние, солнцеворот, отмечало поворот солнца на север 22 декабря. В восточнославянской архаической обрядности это были святки, продолжавшиеся в древности в течение месяца. Еще в средневековой русской традиции они начинались с Николина дня, то есть 19-20 декабря по новому стилю, и длились до крещения 19 января, то есть месяц. Сам термин «святки» имеет началом понятие «святье», то есть предки-родители, те, кто живет в световом теле, и приходит в этот мир светом из своего мира, того света. Этот приход предков из светлого мира вечности в наш суетный приходящий мир ограничен сутками того света, то есть одним месяцем. В течение этого времени Согласно древним представлениям, родители должны помочь своим потомкам, наказать виновных, наградить достойных, предсказать судьбу и подготовить приход новой весны. Но поскольку свитье не имеет земной плоти, то они заимствуют на время святок одни сутки предков тела своих потомков, души которых посещают в это время мир родителей. Такое восприятие святочной обрядности дошло практически до наших дней. Так ряженые фактически изображали свитье, о чем свидетельствует набор персонажей святочного ряжения – предки, старцы, покойник, нелюди, чужаки, нищие поберушки, высокие старухи. Виноградова подчеркивает, что ряженые и нищие являются теми ритуально значимыми лицами, при посредничестве которых можно связаться с миром умерших. Здесь стоит отметить, что русское слово «нищий» соотносится с санскритским «нищьяс» и в целом значит понятие «ряженый». Почему я буду постоянно обращаться к санскриту? Потому что крупнейший санскритолог Индии Дурга Прасад Шастри очень конкретно заявил, что если бы его спросили, какие два языка наиболее близки между собой, он, не задумываясь, ответил бы «русский» и санскрит. Оказавшись в 70-е годы в Москве, он пришел к выводу, что наши с вами соотечественники говорят на какой-то архаической форме санскрита. И если бы Панини, великий индийский грамматист 6 века до н.э. оказался в Москве 20 века, то он услышал бы язык своего времени таким чудесным образом сохраненный. Ну, времени у меня нет для того, чтобы приводить примеры, но тем не менее, поверьте мне на слово. И Дурга Прасад Шастри тоже. По мнению ряда специалистов, есть основания предполагать, что нищие воспринимались как заместители умерших и щедрые кадаривания, как отголосок поминальных жертвоприношений. Для того, чтобы душа живого человека не осталась на том свете, ряженые категорически запрещали называть себя по имени, узнавать себя за нарушение запрета, повинившегося, в общем-то, били смертным боем. Большую роль в святочной и новогодней обрядности у славян играли хлеб, зерно и солома. Солома еще в глубокой индоевропейской древности была связана со многими обрядами и ритуалами. Так, согласно ведическим предписаниям, умирающий должен окончить жизнь на соломе, как и у нас. Это же традиционно особенно считалось обязательным у севернорусских. В ведических текстах на жертвенную солому приглашали богов. На соломе принимали роды. И, наконец, через соломенную решетку криту процеживали ритуальный напиток пива. Крита на санскрите значит «священная». В древних ведических текстах солому называли «жирноспинной». У русских на святке в Новый год солому стелили на полу в избе, иногда соломой застилали стол, а потом уж закрывали бранной скатертью, столешником. Плюс ко всему стоит обратить внимание, что на новогодний стол и на пол стелили обязательно овсяную солому. На вопрос, почему именно овсяная солома, старики даже в 90-х годах 20 века отвечали, потому что блины пекут овсяными к Новому году. Мы знаем, что овсяный кисель, овсяные блины – это главное блюдо поминальной обрядности на Руси. Практически на всей русской территории под Новый год поминали родителей блинами, которые никакого отношения к солнцу не имеют и к солярному культу, потому что блины связаны с луной, солнцем мертвых. Итак, во время... Почему это происходит? Движение солнца... Академик Смирнов, переводчик Махабхараты, писал: «Время движения солнца на юг считается темной половиной года. Умерший в это время подлежит возврату. Движение солнца к северу от зимнего до летнего солнцестояния, светлой половины, умерший в это время не возвращается». Дело в том, что в древнейшей традиции время живых, умерших и богов было различным. Сутки предков – лунный месяц, где 14 дней – день и 14 дней – ночь. Сутки богов – год, где день – светлая половина или движение солнца на север с 22 декабря по 22 июня, и ночь – темная половина или движение солнца на юг с 22 июня по 22 декабря. во время зимних святок предки, обретшие вечную жизнь и блаженство в мире богов, могли прийти на свой день, 14 дней, или даже на сутки, 28 дней, к своим потомкам. Но полное, абсолютное возвращение обожествленных предков в эту жизнь, то есть обретениями плоти, было абсолютно невозможно. Отправление же душ святья в день богов на тот свет после святок происходит по принципу, который сформулирован еще в Махабхарате, где богиня Ганга говорит: «Блажен, кто оканчивает жизнь здесь в волнах, он обретает бессмертие и живет в обители богов». Вы знаете, что на крещение купаются или обливаются, по крайней мере, 3 ведрами холодной воды. В отличие от зимних святок, где проводы обожествленных предков, заглянувших в наш мир на день или на сутки, но не более, были логическим завершением обрядового комплекса, во время летнего солнцестояния 22 июня на Купало, когда солнце поворачивало на юг и начиналась ночь богов, души умерших стремились вернуть обратно на землю для их реинкарнации в живых людей, новорожденных детей. Праздник Ивана Купалы предварял День росы. Забылин отмечал, что ночь накануне Ивана Купала празднуют все северные народы. Через 47 лет после Забылина Зеленин в своей восточнославянской этнографии писал: «В эту ночь роса обладает чудесной целительной силой. В ней купаются, чтобы сохранить здоровье и красоту, поют ею коров, чтобы они давали много молока». И здесь имеет смысл вспомнить слова русского комментатора 12-13 века к христианскому поучению о вдуновении духов человека, который, противопоставляя языческого рода бога Вселенной христианскому Саваофу, писал: «Тоти не род, сидя на воздухе, мечет на землю груды, и в том рожаются дети. Всем бы есть творец бог, а не род». Поскольку слово «груды», «грудия» обозначали дождь, росу, снег, то есть воду, которая падает с неба, можно сделать вывод, что автор поучения убеждал своих современников в том, что рождение детей и дождь или роса, который бросает с неба бог род на землю, никак не связаны между собой. Но само появление подобных противопоставлений и отрицаний подтверждает тот факт, что вера в теснейшую связь рождения детей и росы в народе была чрезвычайно стойкой и очень древней. И здесь мы вновь обращаемся к ведической традиции, которая гласит: «Путь предков ведет на Луну, откуда души ниспадают с росой, возникшей из месяца». В представлении древних индоевропейцев летнее солнцестояние есть высшая жертва, так как солнце, достигнув созвездия Рака, поворачивает назад по кругу зодиака, то есть начинает движение к югу, достигнув крайнего северного положения в Раке. Летнее солнцестояние представляется как бы отдыхом солнца, когда оно усталое нуждается в подкрепляющем напитке сома, который находится в доме Луны, сомы. Но этот напиток – души умерших. Так как считалось, что душа умершего сначала свободна, как птица. Попадая на Луну, она становится бескрылой, так как обращается в воду. Те, кому предстоит стать святьем, из воды переходят в свет. Из света в воздух, а затем в пространство. Из пространства не возвращаются те, кто, приобщаясь к бытию, запредельного достигают. Остальные, став водой и обретя лунное тело, попадают в проявленный мир, так как воды – это проявленное. И они снова должны воплотиться. Останавливающееся солнце пьет этот лунный напиток, то есть вот эти вот самые души, и затем склоняется слабее, приносит себя в жертву, склоняется слабее для того, чтобы возродиться потом в Козероге. Дальнейшая судьба умершего зависит от той жизни, которую он прожил. Исключительно злобные рождаются в этом мире зверями, как они считали, те, кто вели праведную и неправедную жизнь людьми, а те, кто уже, как говорится, все совершил, обретали световое тело и уходили в свет. Но таким образом, часть тех, кто умер в ночь богов с 22 июня по 22 декабря, возвращается в наш мир новорожденными детьми. Но для того, чтобы души могли снова обрести человеческий облик, Их необходимо было зачать в человеческом лоне. И этот процесс начинался именно 22 июня, с великого жертвоприношения Солнца, когда наше светило, великий предок, начинало свой смертный путь в зиму, где оно вновь возрождалось в Козероге 22 декабря. То есть с 22 декабря по 22 июня оно шло путем бессмертных, а с летнего солнцестояния, с великого жертвоприношения, указывало путь всем смертным. И в восточнославянской и балтской народной традиции праздник росы, предваряющий Ивана Купалу, и сам купальский обряд, будучи началом брачных игр, как бы включали этот процесс реинкарнации. То есть вот то, что мы с вами видим очень часто в наших фильмах, там, свадебный грех, Бог знает, что творится на Купалу, ничего подобного. Это был процесс объединения выбранных пар. Причем эти пары, очистившись водой, очищались затем и огнем. И не просто очищались, они проходили судебное испытание. Потому что наши предки считали, что каждый из нас – это огонь. Или точнее свет. Мы ничего, ничто, кроме света, понимаете? Поскольку ничего нет в мире, кроме света, как они тоже считали. И очень четко все это дифференцировали. Что сначала появляется мысль у Творца, у нашего великого программиста, потом эта мысль озвучивается в слово, а озвученное слово – это уже волна, значит, появляется движение, а там, где появляется движение или ветер, появляется еще и инерция, которая является свойством этого движения, и когда появляется энергия, инерция – это тот самый свет, которому они поклонялись, превращается в обычный свет, состоящий из семи цветов спектра, которые коррелируются с семью первозвуками. И вот этот уже свет видимый обладает свойством образов. И поэтому все, что вокруг нас окружает, является всего лишь навсего образами света, трансформациями его. То есть и мы с вами, и столы, за которыми мы сидим, и все, что нас окружает, суть всего лишь навсего различные трансформации света. А мы являемся иллюзией. Все, что нас окружает, тоже иллюзорно. А поскольку это иллюзорно, то, естественно, идет вот этот вот процесс постоянного перетекания одного в другого. Отсюда и понятие «на тот свет». Понимаете, не во тьму, не во ид, а на тот свет. То есть некий свет, который больше нашего света. Вот. И в связи со всем этим, когда человек должен вернуться обратно, если он не выполнил все свои, как говорится, задачи, всю свою программу в этом мире, он должен вернуться обратно. Чем? Ребенком. Почему в русской традиции до 5-6 лет мальчика называли батюшка, а девочку называли матушка? И говорили, неизвестно, кто там старше. Те, кто родились, или те, кто еще живут. Вот это вот этот процесс трансформации постоянный. И, кстати, не было вообще термина «дед». Это относилось только к Богу. Дедко называли. Дедко живого деда. Посему, конечно, вот это вот отношение, оно буквально невозможно дешифровки до тех пор, пока не берешь древние индоевропейские, древние арийские тексты, которые создавались на этих территориях, ну, судя по тем природным, астрономическим, географическим и прочим реалиям, которые там указываются. Но если, простите меня, великий герой Индии Рама, отправляясь на остров Ланку, вроде бы, спасать свою жену Ситу, обнаружил, что стало холодно, с деревьев валятся желтые листья, а пруды и озера покрыты тонким слоем льда, и он бросил свое могучее тело в один из этих прудков для того, чтобы немножко освежиться, и разбил ими лед. Вы сами понимаете, на юге Индии, тем более на Цейлоне, такой ситуации мы увидеть не сможем. То есть то, что описывается вот в этих древних текстах, оно четко совершенно коррелируется с определенными, естественно, географическими условиями и с определенными широтами. И сами индусы с этим, кстати сказать, не спорят. Потому что еще в 1903 году Балганганкар Тилак так и назвал свою книгу «Арктическая родина Ведов». Вот исходя из этого, мы можем уже моделировать эту ситуацию. Почему? Потому что, коль скоро мы с вами свет, значит, в каждом из нас есть огонь. Огонь – это воплощение света. Коль скоро мы прыгаем через костер, то это судья, потому что для него нет ничего закрытого в нас. Он считывает, как говорится, нашу информацию и выдает ее на гора. Руки разошлись у предполагаемых молодоженов. До свидания, дорогие. Вы никогда не будете мужем и женой. По той простой причине, что чувства ваши не соответствуют вашим представлениям о них. Вы не достойны друг друга. Вы не породите нормальное потомство. Поэтому будьте любезны, ждите следующего года, выбирайте себе другую пару. И отсюда начинается куча всего. И очищение, и обрядовая практика опускания венков, и гадание на тех же самых углях, то есть, а что меня в следующем году ждет, и так далее, и так далее, и так далее. Аполлон и Артемида из этой же оперы. Даже наши с вами Иван да Мария, это что такое? Это цветок, в котором сочетается синее и желтое. Синее – это символика ночи, неба. Желтое – символика солнца. Мужское и женское начало. Все это объединяется вот в этом блоке очень четко. И идет перекодировка именно в это время. То есть мужское солнечное начало трансформируется в лунное. Почему у нас свадебный весь блок завязывается на жена, невеста, красное солнышко, муж, жених, ясен месяц. Женское начало с лунного, лунарного перекодируется на солнечное, о чем говорят древние тексты. То есть Савитри – это хранительница вот этих летних месяцев. И пошло-поехало. Вот таким образом четкая совершенно дифференциация этих праздников. Но помимо их, помимо вертикали, есть еще и горизонталь. И вот в этой горизонтали мы с вами сталкиваемся со следующим обстоятельством. Насколько я знаю, в переводе Велесовой книги, которую уже истерзали переводчики, все, кому не лень, но у Гнатюков, у Валентина и Юлии Гнатюк, они, их перевод принят на Украине как классический, и изучается в университетах и во всех высших учебных заведениях и в школе средней. Так вот, а у них есть очень интересный текст, где перечисляются самые главные календарные праздники года. Это Коляда, Яра, Красная гора и Арсений, великие и малые. Но Коляда, безусловно, наши зимние святки с обрядовыми песнями-колядками и исполняющими их ряженными клятниками или коледовщиками. Кстати, сам термин «коляда» – это «кола дающая», то есть «дающая круг», непосредственно связан с завершением круга божественных суток, когда на смену ночи богов, о которой мы говорили, приходит день богов. То есть это месячный цикл поклонения закону космоса, которого они называют дедом, творцом, Всевышним. То есть зимние святки, период поклонения мудрости Творца, подведение итога водового круга и встречи нового пола Солнца. Яра или Ирилин день купала, летнее состояние, начало ночи богов, праздник молодежи, тех, кому предстояло найти себе пару и пройти испытание божественным огнем на право вступить с избранником или с избранницей в брак. А вступив в брак, выполнять космический закон реинкарнации, давая жизнь новым людям, детям. Следующий по значимости праздник в перечне Велесовой книги – Красная горка. И за ней Арсень, Усень, Таусень. То есть праздник осеннего равноденствия. Но здесь мы с вами остановимся. Я еще не очень вас всех утомила тут, а?
Нет. Так. Очень интересно.
Но здесь мы с вами останавливаемся перед парадоксом. Сегодняшняя Красная горка никакого отношения к весеннему равноденствию не имеет. Праздник, приближенный к этой календарной дате, 22 марта, у нас вообще отсутствует как таковой. Ну и Однако из исторических источников известно, что раньше такой обрядовый цикл, как масленица, или, правильно, масляница, длился не неделю, а целый лунный месяц, начиная с 21 февраля и завершаясь в ночь с 21 на 22 марта. Поэтому, когда у меня дома в Вальдорфской школе постоянно уже заканчивают масленицу, меня начинает тихо трясти, потому что она еще и не начиналась вообще-то, по здравому размышлению. Красная горка сегодня – это праздник пасхального сорокодневья. В большинстве случаев Красной горкой называют или Фомино воскресенье, следующее после Пасхи, или первые три дня Фоминой недели, включая воскресенье, или всю Фомину неделю. Этнограф Сахаров писал в 1848 году: «Красная горка на Руси составляет первый весенний праздник. Великорусы здесь встречают весну, венчают суженых и разыгрывают хороводы». Борис Александрович Рыбаков, анализируя древнеславянскую календарную обрядность, писал в язычестве древних славян, что церковный календарь, который во многих случаях приспособился к старинным языческим срокам молений и празднеств, сильно расшатал эти сроки в тех случаях, когда церковь применяла подвижный пасхальный календарь, при котором амплитуда колебаний Великого дня Пасхи превышала месяц от 22 марта до 25 апреля по старому стилю или от 4 апреля по 8 мая по нашему григорианскому стилю. С Пасхой был связан семинедельный Великий пост, заглушавший всякую языческую праздность, а от срока Пасхи находится в зависимости Троицын день. В силу этих причин древние языческие праздники оказались двинутыми в ту или иную сторону. Древняя Масленица должна была праздноваться в одну из солнечных фаз, в дни весеннего равноденствия, 20-25 марта, а в действительности разгульный весенний праздник отодвинулся на февраль. Обращаясь к Масленице, мы можем также отметить то странное обстоятельство, что древнее название этого праздника нам до недавнего времени было неизвестно. Щедрая Масленица, жирная Масленица и так далее – это всего лишь констатация наличия обрядовой еды, блинов и масла. И не более. Вересова книга все поставила на свои места. И сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что древняя священная Красная горка и наша Масленица одно и то же. Аргументов для этого более чем достаточно. Так, на масляной неделе молодожены ездили к теще, а не к тестю и теще на блины. Теща же в архаической традиции не только мать жены, и не столько, но самая старшая женщина в доме, то есть праматерь. В обрядовых песнях Вологодской, Владимирской, Смоленской областей говорится о дубе, на котором сидит сова, теща. «Туру, туру, пастырь, далеко ль трубишь, от моря до моря, до Киева города. Там наша родина, на родине-то дуб, на дубе сова. Она моя теща, коней посла». Вологодская губерния. «Туру, туру, пастушок, калиновый подожок, где ты пасешься, от моря до моря, от моря до моря до твоего города, там моя родина, на родине дуб стоит, на дубу сова сидит, сова-то мне теща». Владимирская область. «Туру, туру, пастушок, калиновый подожок, ты отколи гонится, от моря до моря, до чьего города? На городе дуб стоит, на дубу сова сидит. Сова-то мне теща, телушечка пестра». И так далее. Как мы видим, несмотря на значительное расстояние от Средней Суханы до Владимирской области, тексты практически идентичны. И что самое интересное, везде сова теща. В Вологодском тексте она коней пасла. Во Владимирском ее почему-то называют телушечка пестра. Но известно, что в авестийской традиции, то есть древнеиранской, пестрая корова – символ матери земли, она же волшебная корова Бермаи в иранском эпосе. Хлопин отмечает, что образ коровы Бермаи очень интересен. Во-первых, она была пятнистой, во-вторых, она символизировала хвани-расу, древнейшую землю древних ариев. Следовательно, рисунки пятнистой коровы, ее скульптурные изображения энергетического времени, то есть 5-3 тысячелетия до нашей эры, можно рассматривать в качестве символа среднего мира, населенной людьми и скотом земли. Что же касается того, что сова, теща, коней посла, то Елена Кузьмина отмечает, что конь играл большую роль в культе богини-матери. В индоевропейской традиции был широко распространен образ богини-хозяйки коней. Ее представляли стоящей между двумя всадниками, олицетворявшими противоположные стихии – жизнь и смерть, над которыми властна богиня-мать. Иногда вместо всадников изображались просто два коня – черный и белый. На масленицу молодожены, вступившие в брак в прошедшем году, ездили к теще на блины в санях, которые мчали разукрашенные бубенцами, лентами, бумажными цветами кони. Причем именно на масленицу коней наряжали наиболее богато и ярко. Кони в индоевропейской традиции – символы солнца. Так, в древнерусской обрядовой практике одним из имен солнца было «хорс». Но в английском языке, в древнеанглийском «хорс» – это конь. А на санскрите «хара» или «хари» – золотой, сверкающий, обращение к божеству. Еще раз подчеркнем, что у индоевропейских народов было широко распространено представление о богине-проматери как госпоже или владычице коней. Достаточно вспомнить изображение богини с двумя всадниками или двумя конями по сторонам, столь широко распространенное в вышивке из качества русского севера и встречающееся на огромной территории от Скандинавии до Индии. Что же касается совы-тещи, то есть совиной ипостаси тещи-проматери, то заметим, что в древнегреческой традиции, в самой архаической ее части, Зевс Дьяус, глава пантеона богов, олицетворялся в образе дуба у воды, Зевс Додонский, а его дочь, воплощение мудрости и сакрального знания Афина, выходила из головы Зевса, то есть поднималась с вершины дуба и сидела на нем. И звалась она Саваокой, так как ее орнитоморфным воплощением была сова. Но образ совы в Вологодской и Владимирской обрядовых песнях архаичнее древнегреческой, ведь она здесь не дева-воительница, а праматерь, теща. Отметим тот немаловажный факт, что сова – ночная птица, связанная с древнейшими материнскими лунными культами. На русском севере, в археологических памятниках неолита 5-4 тысячелетия до нашей эры, встречается изображение женщин, выполненные из камня кости и мергеля, завершающиеся совиной головой. Так Светлана Викторовна Ошибкина, крупнейший наш мезолитчик, отмечает, что среди антропоморфных изображений на стоянке Кубенина, это бассейн Суханы на западе Вологодской области, была найдена костяная фигурка, одна нога которой, вторая утрачивалась, заканчивалась конским копытом, у нее расширенная голова, в целом отмечается сходство таких фигурок с совой. Такие же изображения женщин с совиными головами характерны для сакральной пластики трипольской культуры, тоже 5-3 тысячелетия до нашей эры. Сова, праматерь, теща – символ божественной мудрости, та, что воплощает эту мудрость в проявленном мире, то есть отражает, а это функция Луны. Но об этом нужно уже говорить отдельно. Вспомним, что главной обрядовой пищей и символом масленицы были блины, связанные с миром предков и луной, солнцем мертвых. И, наконец, еще одна важная деталь. Ну, есть такой гимн ведический, где говорится, что Творец, когда он создавал материю, то у него осталось три куска этой материи. Он сделал три лепешки, отбросил их и сказал, как безвидны эти лепешки, так прибудут в мире безвидными вечные предки, как отца, деда и прадеда, чтите меня в этих лепешках. А дальше уже по тексту. Певец. То есть здесь таков его устав. Предки познаются, как лепешки. И на масленицу-масляницу первый блин комом. Потому что три кома мы с вами бросаем в могилу. Понимаете? То есть это символ прадеда. Более того, первый блин клали на божницу для душ умерших или несли на могилу. Поэтому, когда в наших средствах массовой информации начинают говорить о том, что это солнышко, солнышко, еще Михаил Юрьевич Лермонтов прекрасно знал, что это луна, и говорил, что луна плывет по небу, словно блин сметанный. И что там на небесах, видимо, масленица вечная. Так, ну и, наконец, Еще одна важная деталь, способствующая объяснению семантики масленицы и возвращению древнего исконного названия. В Поморье в начале 20 века неоднократно была зафиксирована причесть, с которой невеста-сирота, выходя на перекресток дорог, обращалась к своей умершей матери, называя ее «Моя красная краси горка». Ведь именно на масленицу, строя ледяные горы, с которых каждая молодая пара после троекратного поцелуя должна была съехать вниз. Именно на масленицу женщины и девушки, и девочки катались эти гор на прялках, держа в руке или в кармане блин. И делалось это для хорошего урожая вообще и льна в особенности. Вспомним, что прялка в русской народной традиции была не только простым инструментом для получения нити. Она символизировала собой мужское начало, участвующее в процессе плетения нити, аналога жизни, судьбы, мысли, потомства. Она была воплощением древа жизни, несущего на своих ветвях вечное время, прошлое, настоящее и будущее. Она была над могильным памятником и соединяла мир живых и мир ушедших, предков и потомков. И будучи воплощением верховного изначального божества, прялка была символом плодородия и способствовала увеличению плодородия всего живого на земле. Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в древности масленица называлась Красной Горкой, о которой, как об одном из главных праздников года, говорит Велесова книга. Она была посвящена культу Луны Праматери и длилась один лунный месяц с 21 февраля по 21-22 марта, включая собой день весеннего равноденствия. У меня есть еще время или нет для последнего?
Да.
И, наконец, четвертый праздник года, названный Велесовой книгой Арсением. Логика подсказывает, что последний из названных Велесовой книгой важнейших праздников года Арсень должен быть приурочен к дню осеннего равноденствия. Но действительно, 21 сентября в православной христианской традиции день Рождества Богородицы. Но в отличие от всех вышеназванных праздников, его не предваряют никакие архаические обрядовые действия, длящиеся целый месяц. Кроме того, как отмечали исследователи XIX века, в русской народной традиции овсени, арсени, усени, таусени обрядовые песни, зачастую очень архаического содержания, исполнявшиеся во время зимних святок, то есть Коляды Велесовой книги. Так в чем дело? Для выяснения этой странной ситуации нам имеет смысл вспомнить, что сам термин «овсень», «овсень», «усень», «таусень» восходит к глубочайшей индоевропейской древности и близость к балтийским, литовским, латышским наименованиям «зари» – «усень», «аушра». И все они, в свою очередь, восходят к имени древней арийской богини Ушас, воспетой во множестве гимнов Ригведы. Ушас – одно из самых высокочтимых божеств Ригведы, божество утренних и вечерних зорь Триполярья, длящихся по 30 дней и предваряющих уход солнца на 40 дней зимой и его приход после зимнего солнцестояния. Именно эту, начинающуюся с осеннего равноденствия, с 22 сентября, зарю, предваряющую 40-дневную ночь, славили наши далекие предки и 100 дней жгли костры, ожидая прихода солнца. Наверное, не случайно так близки имя арийской богини Зари Ушас, всем нам хорошо с вами известное слово «ужас». Однако, прославленная в гимнах Ригведы, богиня Ушас после ведийский индийский период жизни арий теряет свое значение, что вызывает закономерное удивление у современных исследователей. Так Владимир Топоров пишет, что не Ригведы, она появляется очень редко и вскоре, после ведийскую эпоху, полностью исчезает. Хотя архаичность образа Ушас, несомненно, ее сравнивали с ипостасями женских божеств типа Великой Матери. Но объяснение этому феномену мы попробуем найти, как это бывало уже не раз, в северно-русской народной традиции, сохранившей до наших дней такие архаические черты, которые древнее не только древнеегипетской и древнегреческой, но и ведической архаики, как отмечают многие исследователи. Итак, если все обряды важнейших календарных праздников года длятся, как правило, не менее месяца, то остается предположить, что обряды, предваряющие день осеннего равноденствия, тоже должны были длиться не менее месяца. То есть начинаться 21-22 августа. День 22 августа в русской народной традиции ничем особым вроде не отмечен, но 19 августа на Руси праздновали яблочный спас. А перед ним 14 августа медовый. Весь цикл этих праздников завершался третьим спасом, льняным, как его называли в древности, или спасом на полотне 29 августа. Первый спас, медовый или мокрый, праздновали 14 августа. Христианская православная церковь отмечает в этот день обретение животворящего креста Господня. На медовый мокрый спас кропили медом воды озер и рек, купали в них скот, купали сами и купали детей. Для 6-7-летних детей перед купанием, значит, пускали по воде их старые рубашки, одевали их в новые. То есть они получали новый социальный статус, становились учениками. В санскрите, языке древнеиндийской культуры, со словом «матху» – мед, связаны такие понятия, как «сладкий», «приятный», «прелестный», «нектар», «молоко», «святой», «священный», «царственный», «божественный», а также «мудрость», «ум», разум, проницательность и жизненный опыт. Второй спас яблочный или спас на горе праздновался ровно через 5 дней после первого, 19 августа. В православной христианской традиции это праздник преображения Господня. И в этот день впервые разрешали есть яблоки, которые в индоевропейской традиции символизировали жизненную силу, красоту и вечную молодость. Ну, вспомните наши сказки. Или хотя бы ту же самую яблоки Гесперид. Через 10 дней после яблочного спаса праздновали последний, третий спас. Спас на полотне, его еще называют ореховым. Праздновали спокойно, тихо и даже с грустью. Итак, мы с вами возвращаемся к первому медовому спасу. И подчеркнем, что он празднуется 14 августа. Но именно в этот день люди, живущие сегодня на широте Мурманска и Соловецких островов, впервые зажигают огонь в своих домах. Завершается 86-дневный летний полярный день. Ну, очень не приходится сомневаться, что где-то 5-6-7 тысяч лет назад они делали то же самое. То есть начинается медленное прощание с угасающим, уходящим в ночь летним солнцем. Отметим также, что крест и крест в круге с глубокой древности символы солнца. В православной традиции Христос прямо назван солнцем мира, а Богородица – зарею. Прошу вас обратить на это внимание. Так что праздник обретения животворящего Христа Господня, отмечаемый 14 августа, судя по всему, имеет гораздо более древнюю историю, чем это может показаться на первый взгляд. Через 5 дней после первого спаса золотое яблоко солнца, а яблоки были символом солнца, начинает свое преображение в новую ипостась. Зарю. И еще через 10 дней солнцу раскинут широкую, ровную, полотнянную дорогу в ночь и последующее возрождение. Отсюда, кстати, пришло наше с вами выражение «скатертью дорога», но совсем не в том уничижительном смысле, каким мы с вами сейчас пользуемся. Хотя первый и второй спас празднуются в настоящее время с 14 по 19 августа, у нас есть веские основания считать, что в древности весь этот цикл длился 8 дней и завершался 22 августа. Почему? Во-первых, 8 – сакральное число Солнца, символ которого, кроме креста, еще восьмилепестковая розетка. Причем это символ летней, женской ипостаси Солнца, трансформирующейся затем в вечернюю зарю. Это также знак тех 8 месяцев, в течение которых Солнце светит в полярных широтах, так как остальные 4 месяца года отданы угасающим и разгорающимся зорям, полумраку и мраку полярной ночи. Отметим также, что в православной христианской традиции восьмилучевая звезда или восьмилепестковая розетка – знак Богородицы. Судя по древним текстам Махабхараты, Упанишад и гимнам Ригведы, в течение месяца до ухода солнца должны были зажечься 4 костра, ориентированные на все 4 стороны света. Их огонь нужно было поддерживать непрерывно до нового появления солнца после полярной ночи. И не только дровами, но и священными гимнами-распевами, которые непрерывно звучали всю долгую ночь. Так Шветашватара Упанишада гласит: «С восхвалениями я присоединяюсь к вашей древней молитве. Пусть движется стих подобно солнцу по своему пути. Пусть внемлют ему все сыновья бессмертного, что достигли божественных обителей. Заметим, что на севере под полярной звездой созвездием Большой Медведицы помещает древнеиндийский эпос обитель праведников и мудрецов, достигших божественных обителей, создателей гимнов Веды и всех знаний. Они великие брахманы, то есть несущие брахма, наполненные брахма, постигшие брахма. А брахма, как гласит первая книга Махабхараты, Адипарва, это то, что зародилось во тьме и было подлинным светом, чудесным, непредставимым, вездесущим, в которой есть скрытая и неуловимая причина реального и нереального. В другой книге эпоса Ашваметхи Гепарви расшифровывается то, что стоит за понятием брахма. Его здесь называют эфиром. Текст гласит, эфир высший из элементов. У него есть лишь одно свойство, и называется оно звуком. Считалось, что эфир порождает 7 звуков и еще аккорд. Таким образом, брахманы, поэты, музыканты, мудрецы озвучивают гимны в той мере, в какой они наполнены брахма, то есть светом, а точнее сверхсветлым светом, эфиром, звучанием светового космического закона. В гимнах Ригведы постоянно говорится о соревновании мудрых поэтов, потому что зажечь первый костер мог только мудрейший, наиболее любимый огнем, земной манифестацией света во время полярной ночи. Причем утверждается, что поистине богатство его жреца – благозвучие. Таким наделенным благозвучием голосом пусть исполняет он обязанности жреца. Поэтому при жертвоприношении люди желают видеть наделенное благозвучным голосом того, у кого есть богатство. Пусть он поет, да доставлю я пением бессмертием богам, доставлю пением возлияние предкам, надежду людям, траву и воду скоту, небесный мир жертвующему, пищу самому себе. То есть практически все вот эти вот обрядовые танцы, песни, пляски и соревнования, кстати сказать, бег, обязательный бег, который сохранился не только в индийской традиции, он сохранился и у людей, которые жили на очень интересной земле, которую они сами называли Такель. Где та – это земля, а кель – это кель. Мы с вами ее называем Египтом, по-гречески Египтус, тут значит поморье. Египтяне называли свою страну Такель. Так вот, в этой стране Такель тоже для того, чтобы отпраздновать праздник возвращения Осириса Ра, который умирал на 40 дней и воскресал 22 декабря, по непонятным для нас причинам, и телом которого являлся ячмень проросший, а ритуальным напитком ячменное пиво, а ячмень вообще-то эндемик севера, судя по Берку, во всяком случае, я ему искренне верю, пока еще его никто не опроверг в этом плане. Ни Вавилов, никто другой. Вавилов посевного ячменя в Передней Азии не нашел. А у нас он растет. Красный, бутылкообразный, на Печоре, и даже найден был в Канинской тундре академиком Лепехиным. Да будет вам известно. В 18 веке он там обнаружил не только дикий ячмень, но дикую рожь посевную. Плюс ко всему еще дикий лен. И из этой ржи в 1861 году в Архангельске на выставке сельскохозяйственных произведений был выпечен хлеб, сделана мука, представлены колосья. Так что много еще есть, господа, такого, что... Ладно, много есть, друг мой, Гораций, что не снилось нашим мудрецам. Таким образом, вот эти самые поэты, музыканты, композиторы, которые соревновались в том, чтобы зажечь первый костер, они заканчивали это соревнование, один побеждал. И судя по гимнам Ригведы, они не очень нежно относились друг к другу. Иногда люто ненавидели друг друга, страшно завидовали, но они были люди, не боги. Им давалось 8 дней очищения для того, чтобы они привели свои чувства в порядок. Вот 8 дней они чистились от всех этих безобразных эмоций, и тот, который побеждал, зажигал первый костер. А потом с интервалами там в неделю зажигалось еще 3 костра. И все 4 костра в виде 4 свастик, ориентированных на 4 стороны света, должны были гореть в течение всей зари, всей ночи, всей следующей зари до прихода солнца. И все это время пелись гимны и днем, и вечером, и ночью, и утром в жреческом. Но начинал этот процесс самый главный. Ну а потом, естественно, арии ушли на территорию Индостана. И Ушат исчезла. Там нет 30-дневной зари. Ни вечерней, ни утренней. Ни 40-дневной ночи. И поэтому богиня просто исчезает как таковая. Они сохранились представления, что она проводит там зимние месяцы у своих семи братьев, семи звезд Большой Медведицы, в твердыне на горе. Вам что-то это напоминает, я надеюсь? Знаменитую сказку о мертвой царевне и семи богатырях, за которых она не могла выйти замуж, по Ирику, это ее братья. Но при всем при том, есть здесь еще одна очень интересная деталь. Первые Олимпийские игры начинались, точнее, пифийские, 14 августа и длились 10 дней. Потом пифийские игры сменились, то есть соревнования жречества сменились Олимпийскими играми, которые в древности представляли собой один вид спорта – бег. Бег на один стадий. Ибо в древних гимнах говорится, что тот, кто поддержан огнем и светом, наполнен светом, даже если он бежит последним, прибежит первым, потому что он ведом светом. Почему такое отношение к олимпийским победителям? Это те, в ком оказалось больше световой эманации. И свет их привел к победе. Но поскольку в Греции тоже не было вечерней и утренней зари, и ждать, и просить кого-то вернуться не было необходимости, то логики во всех этих спортивных соревнованиях, во имя чего, для чего, уже не осталось, а время сохранилось. Вот мы с вами и имеем то, что имеем. Мы имеем малые Арсени, которые подготавливают этот вот период, и большие Арсени с 22 августа по 22 декабря. Почему все это произошло? Ну, поскольку древнеарийский эпос вообще построен, исходя из великой битвы потомков Параты, а битва началась, у нас сейчас вон, телевидение без конца толдычит, с чего начинается майянский календарь и чем для нас закончится 2012 год. И никому даже в голову не приходит, умникам, особенно когда они все это связывают с индийской традицией, что вот в Индии тоже были большие периоды юги. Была Сатья-юга, потом Трета-юга, потом Двупара-юга, а потом Кали-юга, время смерти. Вот мы с вами живем в Кали-югу, и все, время заканчивается. Заканчивается цикл. Потому что после Кали-юга снова начинается Сатья-юга, и все идет, как оно было, как говорится. А Кали-юга начинается с великой битвы потомков Параты. А великая битва потомков Караты началась 5 августа 3102 года до нашей эры. Как свидетельствует, как говорится, ну, если скоррелировать их, естественно, хронологию. То есть, получается, прошло 9 дней. 14 августа. Праздник. А они начинают совершать первые поминки по покойным. Потому что, согласно арийской традиции, через 9 дней после сожжения человек обретает световое тело, то есть определяется, или он туда уходит, или он обратно возвращается. 14 августа поминки, и до 22-го одни сплошные поминки идут. После 22-го воевать уже было нельзя, потому что это оскорбление богини Зари, то есть полная аннигиляция души как таковой в их представлении. Все закончилось. 23 августа 3102 года до нашей эры в 12 часов дня закончилась битва и началась Кали-юга. Ну, как вы знаете, 23 августа 1943 года в 12 часов дня закончилась Курская битва. Битва на Куру-поле. Наши войска вступили в Харьков, тем самым разгромив, сами понимаете, кого. Кстати, 5 августа наши войска освободили. 5 августа, прошу вас обратить внимание на такую мистику, освободили город Орел и Белгород. 43-го года. Ну, за сим, благодарю за внимание. Есть у вас ко мне вопросы или нет? Я надеюсь, что у вас вопросы нет. Так, вопросов нет? Все ясно?
Да. А вы уже говорили, что на значит, праздник Купалы значит, идет очищение огнем и водой. И если молодые прыгали через огонь и их руки расходились, да, то они не пара. А каким образом шло очищение водой?
Они купались все вместе. И что вся община купалась вместе. Старики, дети, женатые, холостые, все вместе купались, совершался обряд, понимаете, он был чистым. Он был чистым. Вы вспомните, что писал Памфил по поводу псковичей. Егда придет та святая ночь, чуть не весь город взметется, все у нас взбесится, в бубнах, сопелах и гудением струнным. Там, и ногам их скакания, и хребтом их ветвяния, а в храме Божьем не души. И это начало 16 века уже, после крещения прошло полтысячелетия. Почему, собственно говоря, так приходится серьезно заниматься масленицей или масляницей? Потому что все остальные праздники еще как-то можно было скоррелировать с христианской обрядностью. Масленица – материнский праздник. Женский праздник настолько архаичный и настолько глубоко, извините меня, въевшийся, что ничем эту вот самую тещу не вытравишь. Но вы представьте, если действительно тысячелетие, приходила, женщина приводила в свой дом мужа, а не он ее себе приводил. И самое главное, была самая старая женщина в доме, теща. Неудивительно, что мужчины до сих пор такую нежность в основной своей массе испытывают к своим тещам, которые зачастую им ничего плохого не сделали. Вы только посмотрите на цикл анекдотов, да? Летишь, мама? Ну лети, лети. То есть тут непонятно, откуда это берется. Но если их угнетали в течение тысячелетий, вот эти вот старые бабки гоняли, то, конечно, тогда, значит... Мы понимаем все это. Но если его никак невозможно привязать к христианской обрядности, значит, его просто разорвали на части. Вот у нас теоретически сейчас должен быть Великий пост, да? Идет Великий пост. А практически мы с вами должны веселиться. Потому что идет масленица. Но ее нет. Потому что ее сдвинули туда, где ее не было. И убрали оттуда, где она есть. И вся пасхальная обрядность с крашнями яиц, с куличами, с фаллической символикой и прочее, она, это масленичная обрядность. Она все была здесь.
Она полностью заимствована у христиан,
да.
У славян.
Ну, не только у славян, у всех
индоевропейцев.
Вы посмотрите на карнавал венецианский, который еще в средние века длился 3 недели. Что такое маска? Маска в переводе с древнего, с латыни, с одного из диалектов латыни, это душа умершего. Ведь маски они носили, золотые и серебряные маски. Почему? Потому что золото и серебро – это символ того света. Когда подблюдные песни пели, там появлялась такая песня, «За морем мужики все богатые», деньги гребут все лопатами, говорили, что это отвратительная смерти песня. Помните у Александра Сергеевича Пушкина? Все в том городе богаты, и запнет одни палаты. То есть то, чего в этом мире быть не может. Вот эти вот золотые лица венецианские, венецианского карнавала, белые, выбеленные совершенно, золотые серебряные маски. Причем они отстранены от лица так, чтобы глазные провалы были черными, чтобы не видно было реальных глаз. А у покойников действительно расширяется вот это вот, сокращается радужка и расширяется зрачок очень сильно. И глаз становится практически вот такой вот черный. То есть все построено на определенных вот этих вот алгоритмах восприятия жизни и себя в этом мире, то есть, скажем так, праздник праздновался, или ягра, где ягья – это жертвоприношение, а ра – это закон. Это закон, порядок, отсюда санскритское рай, мы с вами им пользуемся, изобилие. Причем они просили этого рая и говорили, дай нам изобилие, состоящего из детей, здорового потомства. Вы только уясните себе, о чем шла речь у наших с вами предков. И чего они просили? Ни денег, ни золота. Они просили здоровое потомство для себя. Потому что для них это был рай. То есть это было изобилие. Когда сейчас, вот говорим мы о том, какие у нас катаклизмы, там разругались все народы, когда в Кабардино-Балкарии кабардинцы пляшут и поют «Орайда-райда, орайда-райда, орайда-райда, орайда», и сами не знают, о чем они поют, когда у них спрашивают, почему этот припев. А потому что и в Воронежской области такой. А потому что мы раньше до Воронежской области жили, это была наша земля. А вы хоть знаете, что вы поете? Мы обращаемся к Богу Солнца Ра, потому что, значит, мы потомки египтян. Вы просто-напросто просите, рай дай нам, пожалуйста. А ваши предки-египтяне поклонялись этому самому Ра по той простой причине, что он у них умирал на 40 дней и воскресал в декабре. То есть вот, сами понимаете, календарные обряды у нас действительно вещь очень серьезная, очень семантизированная, и практически все праздники вот такие вот, мощнейшие, они были необходимы для очищения человеческого коллектива, для перераспределения энергии. Ну, человек в творческом горении, в процессе вот такого озарения, он выдавал такой пучок энергетический окружающим свои песни, в том, что он пел, то, как он аккомпанировал себе, что это перераспределялось. Там же присутствовали и дети, и старики, и молодежь, у которой этой энергии было до невозможности. И они отдавали все это коллективу. То есть идет равновесность какая-то, уравновешивание членов коллектива, приведение их в состояние гармонии с самим собой и окружающим миром. Все бы было народ никогда. Мои коллеги из Кусковеда обычно говорят, народ сохраняет то, что красиво. Это с точностью, да, наоборот. Народ сохраняет то, что ему нужно для биологического выживания. Народ сохраняет то, что для него важно. И поэтому нам это кажется красивым. Не потому, что это изначально красиво. Красота относительная очень вещь. Может быть, какой-нибудь инопланетянин приедет, прилетит к нам, посмотрит, скажет, боже, какие уроды. А мы тоже самое скажем о нем. Но при этом то, что необходимо для выживания, заложено вот в этих вот самых праздниках. Случайного там ничего нет. Благодарю вас за внимание. Больше вопросов нет? Спасибо.